Мансен-Мишель, Монт-Саинт-Мичел, гора Архангела Михаила, остров-скала, остров-крепость, на северо-западном побережье Франции, в Нормандии, департамент Манш. Город на острове существует с 709 года. В настоящее время насчитывает несколько десятков жителей. С 1879 года остров связан дамбой с материком. На острове грозная гранитная скала, а на скале – величественный монастырь с устремленным в небо готическим храмом. Вокруг острова – не вода, а песчаные дюны, но каждый день со стен аббатства можно наблюдать, как преображается весь ландшафт, как идет прилив. С давних времен Мансен-Мишель окружен легендами. А с XII века он стал очень известным местом паломничества. И хотя остров находится очень близко от материка, примерно в 2 километрах, в те давние времена он был символом жизни удаленной, суровой и окруженной опасностями. Частые туманы, непогода, сложный ритм приливов и отливов, зыбучие пески – все это превращало остров в почти недоступный. Вообще для французов в ходе бурных исторических поворотов Мон-Сен-Мишель стал занимать примерно такое же место, как в России Соловки. Суровая природа как будто выковывала характеры людей, непокорные и неприступные, здесь же раскрывались многие таланты, томились в изгнании неугодные. Место святыни и место тюрьма. Предания говорят о том, что давно-давно здесь жили кельты. Кстати, острова тогда как такового еще не было, а была гранитная гора. Она считалась священной и находилась под покровительством друидов. Также, как и островок Тамблин, остров Елены, расположенный недалеко от Сен-Мишеля и тоже окруженный ореолом загадочной древности. Изменилась природа в заливе. Гору постепенно окружила вода, ее назвали Монт-Томб, могильный холм. И она начала буквально притягивать к себе отшельников. А с 8 века этот кусочек суши окончательно стал островом и получил название Мон-Сен-Мишель в честь святого Мишеля, архангела Михаила, князя небесной армии. По легенде, именно здесь он победил змея. В Апокалипсисе от Иоанна говорится о драконе с 7 головами и 10 рогами, который угрожал деве и новорожденному младенцу. Скульптура святого Михаила, примечание редакторов С. Очевидно, автор имеет в виду святого архангела Михаила, отреставрированная и укрепленная на шпиле на высоте 170 метров одноименного собора, сейчас является символом острова, гордостью и нормандцев и британцев. Воин с прекрасным лицом юноши закован в доспехи, в руках у него огненный меч. Появление первой церкви на острове тоже легенда. Недалеко находился город Авранш, где в 708 году епископу Аберу, ставшему спустя века святым Абером и очень почитаемому здесь, однажды ночью явился архангел Михаил и приказал на скале, которая уже почти полностью была окружена водой, построить церковь и посвятить ему. По легенде, Обер начал строительство только после третьего явления Михаила, когда тот в гневе ударил своим пальцем по голове медлительного епископа. Еще одна легенда рассказывает, как верующие люди откликнулись на призыв святого Михаила и чудесным образом, благодаря божественному промыслу, ребенок сдвинул камень и на острове был открыт святой источник. В 966 году, после того как Нормандия приняла христианство, герцог нормандский Ричард и пригласил сюда монахов-бенедиктинцев, они то и основали здесь аббатство. В XI веке началось строительство основного здания, и длилось оно до 1520 года. С XII века остров стал центром паломничества. Популярность и авторитет аббатства именно как святого места невероятно вырос. С 1469 года открыт орден святого Михаила. С конца XVI века аббатство постепенно приходило в упадок. Потом здесь была тюрьма. В 1472 году аббатство посещает король Людовик XI. Этот государь, по прозвищу Осторожный или Паук, многое сделал для того, чтобы из раздробленной Франции сделать единую страну. И это ему удалось. Причем, в основном, путем ведения переговоров и интриг, отсюда и прозвище Паук. Людовик XI был очень набожным, но в то же время жестоким правителем. Один из его министров, кардинал Балю, пользовавшийся неограниченным доверием, минус решил таки предать своего монарха. Но его переписка с врагами короля была перехвачена, и Людовик, поскольку не мог казнить столь высокопоставленного прелата, засадил его в железную клетку, придуманную в свое время самим же Балю. Что представляла собой такая клетка или, как называл ее король, малышка? Она была сделана из железа и дерева и подвешивалась к потолку. В клетке было два отверстия, через одно подавали пищу, через другое. Сами понимаете что? Пошевелиться в малышке было практически невозможно, так как она тут же начиналась раскачиваться. Для человека, брошенного в холодном одиночестве в столь ограниченное пространство, пытка становилась сущим адом. Большинство узников сходили с ума уже через несколько месяцев. А вот кардинал Балю провел в ней 11 лет и выжил. Так вот, в 1472 году Людовик XI лично привозит такую клетку в Мон-Сен-Мишель. В качестве тюрьмы Мон-Сен-Мишель минус идеальное место, остров окружен морем, не уплывешь, во время отливов, утонешь в зыбучих песках, подкоп не сделаешь, гранитная скала. Остается только улететь, но в те времена вертолетов не было. Вплоть до Великой Французской революции политическими заключенными, содержавшимися в металлических клетках и карцерах аббатства, в основном были памфлетисты и янсенисты. Имея сомнительную славу места, откуда не убежишь, тюрьма в Мон-Сен-Мишеле стала называться в народе морской бастилией. В этот период тюрьма используется в основном как исправительный центр для молодых дворян, которые заключаются сюда за, как писалось в документах, плохое поведение. Знаменитая малышка была демонтирована в 1777 году, сейчас она воссоздана и готова, если что, к употреблению. По имеющимся сведениям, монахи неплохо заботились об узниках, и в плане питания, и в плане различных занятий. В 1790 году, в результате революции, морская бастилия была ликвидирована, но тюрьмой она все же осталась. Правда, лишь для священников и монахов, не покорившихся новой гражданской конституции. Тюремную историю продолжил Наполеон и в 1811 году он вновь открыл здесь тюрьму, через которую в общей сложности прошло около 15 тысяч заключенных, которые сменяли друг друга, некоторые здесь же и умирали. Следует отметить, что в те давшие времена в Мон-Сен-Мишеле содержалось множество революционных лидеров, таких как Барбес, Распай, Бланки и Д.Р. Всего в тюрьме было 20 маленьких камер, в которых заключенные содержались по 2 или по 3 человека. Одно время для размещения заключенных использовались другие, более просторные, помещения, в которых создавались общие спальни. Некоторые помещения аббатства были переоборудованы в мастерские, в которых узники ресоциализировались, плетя корзины, изготавливая шляпы, выполняя другие работы. В 1863 году Наполеон III окончательно ликвидирует тюрьму. Ее закрытию способствовали Виктор Гюго и другие французские писатели XIX века, которые активно разоблачали столь неприятную эксплуатацию старого аббатства.